Делитти и делицы. Преступление и вкусности. Юлия Евдокимова. Убийство под солнцем Тосканы. Издательство «Автор», 2023 год. Читает Марина Ракитина. Людей всегда пугает темнота. Воображение рисует то, чего нет, и каждый шорох заставляет сердце подпрыгнуть. Мы боимся неизвестного. Но иногда зло рождается под солнцем. Возвращение Александры в старинный городок затянет в расследование, а еще разбередит старые раны и разбудит ревность. Придется разбираться с чувствами к старому другу, но главное — искать изощренного убийцу или призрак. Уютная история от лауреата премии «Русский детектив» о расследовании и любви, глупости и злодействе, и, конечно, о еде. Аппетитные бестселлеры Юлии Евдокимовой «Италия, которую можно попробовать на вкус». Газета «Аргументы и факты». Юлия – тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джангуидо Бредда – почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни. Влюбленная в Тоскану, между своей работой и желанием писать книги, Юлия не забывает о земле Боккаччо. Борги и рецепты всегда были в центре всеобщего интереса. Сегодня в ее исполнении они снова становятся бестселлерами и литературным приключением. Тосканская газета «Иль Тирена». На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Людей обычно больше беспокоит то, чего они не видят, чем то, что видят. Юлий Цезарь. Все совпадения персонажей и событий случайны. Наш мир никогда не был безопасным местом. Можно вздыхать, как хорошо жить в прошлом, но и в то время люди не были защищены от зла. С течением времени изменились лишь технические возможности расследования, но по-прежнему совершаются убийства, пропадают люди, которых никто больше не увидит. Безопасной эпохи никогда не существовало. И сегодня, как и 100 и 500 лет назад, одинокая девушка на безлюдной ночной улице не знает, доберется ли домой без проблем. В темноте за каждым углом может скрываться тот, кого пресса назовет потом монстром, неважно, туринским, флорентийским, ангарским или тюменским. Людей всегда пугала темнота. Увидев впереди подвыпившую компанию, мы оцениваем, как далеко она от нас, насколько пьяны и готовы к приключениям парни, успеем ли мы убежать. Но как оценить темноту? Воображение рисует то, чего нет, и каждый шорох, каждое смещение тени заставляет сердце подпрыгнуть и забиться где-то совсем не там, где должно. И неважно, какая химическая реакция происходит в организме в этот момент, важно бежать, бежать скорее подальше от этого места, в спасительное тепло и свет своего дома. Можно вызвать такси, спасибо 21 веку. Но, положа руку на сердце, разве мы ни разу не думали, что идти недалеко и с нами ничего не случится? Конечно, думали. Разве мы не шли ночным парком, чтобы сократить путь? Ведь дом совсем рядом. Конечно, шли. И ничего не боялись, пока не оказывались там, в темноте. Жарко пылал огонь в печи, где Джузеппе выпекает свою пиццу. Лучшую в мире, по мнению молодежи Кастельмонте, и так себе, по мнению неаполитанца Паскуали, уже 20 лет работавшего пиццайола в соседнем городке Сан-Джиминьяно. Тускло горели фонари под низкими сводами, словно в них и правда свечи, а не современные электрические лампы. Флаги, гербы и алебарды на кирпичных стенах завершали картину. И какая разница, что Джузеппе надел фартук поверх джинсов и футболки? Это совершенно не портит обстановку. Саша лениво наблюдала, как вздымается пламя над карамельным кремом. Можно было сесть на воздухе, на террасе, утопающей в цветах, прямо поверх старинной крепостной стены, окружавшей Борго-Альто или верхний город Кастельмонте. Но там веселилась компания китайских туристов, вот и пришлось жарким летним вечером забираться в подземелье. Историю этого места знали все в городке, Впервые сюда въехали арчьери, лучники. Этим средневековым спортом жители Кастельмонте увлекались настолько серьезно, что даже выигрывали международные соревнования. Лучники расчистили древние подвалы и устроили там свою штаб-квартиру. Повесили на стены алебарды, копья, старые щиты и стяги. Вдохновившись XIII веком, они создали в подземельях оружейный зал и начали водить туда экскурсии. Джузеппе же никогда не увлекался стрельбой из лука. Он любил готовить. И вот уже лет 10, как молодой повар с командой единомышленников, снял часть подземелий и за вменяемые деньги стал кормить приходящих к нему в ресторан вменяемыми блюдами и даже получил всевозможные сертификаты туристических порталов. А вот местные его не приняли. Хоть и свой, с окраины Кастельмонте, но разве можно сравнить туристическое заведение с Астерией седовласого Джаникола, где у плиты колдует его Мамина, или с ресторанчиком на постоялом дворе Лучии, принадлежащим ее семье последние лет 400? Подумать только, сидеть на одной террасе с китайцами увольте. Вот и Саша с туристами сидеть не захотела. Но заведение, в отличие от местных, любила. За позитивную молодую команду поваров и официантов, за весельчака Джузеппе, его закрытые лепешки-кальцони, которые втроем не съешь, и нереально огромные тарелки тортеллини алла баскайола. Ужинать ей пришлось в одиночестве. Во-первых, не успела никого предупредить о приезде. Во-вторых, подруги считали ниже своего достоинства заходить в дверь под низкими сводами средневековой арки в узком переулочке Лимонов. «Вы на тек уже ходите?» – удивлялась Саша. «Те же вина, тот же хозяин». «Это другое», – хором отвечали подруги, ничего не объясняя. Вскоре посетителей осталось мало. Китайцы погрузились в автобус, оставленный у старых стен Кастельмонте, и Саша приятно провела остаток вечера с Джузеппе и его командой. Она привезла все маленькие сувениры, а ребята приготовили шикарный десерт от заведения. Джузеппе лично поджег ликер на поверхности крема в мисочке в форме сердечка. Но все хорошее имеет привычку заканчиваться. И после теплых прощальных объятий Саша вышла на улицу. Оказалось, они засиделись за полночь, и уже остановился фуникулер, связывающий средневековый город на холме с Нижним, совсем молодым, каких-то 300 лет от роду. Но это не страшно, под гору пешком идти веселее, чем вверх. Саша вынырнула из скрытого лимонного переулка, вышла на маленькую площадь и остановилась. Старый Борго накрыла темная июльская ночь. Лишь светили теплым слабым светом фонари на улочках. Погасли факелы в старинных держателях. Закрыты были двери и заперты ставни. Ни огонька не пробивалось через тяжелое дерево, закрывающее окна, как и столетия назад. Казалось, в городе не осталось ни одного жителя. Прямо перед ней, всего метров 100 пройти, возвышался замок с квадратными зубцами наверху, увитый темным в ночи плющом. Ставни окна над входной дверью распахнуты, но ни в окне, ни за современными стеклянными дверями не горел свет. Замок казался заброшенным, но совсем не так, как однажды поздней осенью, когда ворвалась в него Саша с чемоданами под проливным дождем. Тогда ей тоже показалось, что замок опустел, но он оставался ее любимым замком. Сегодня он был чужим, словно на месте того сооружения, которое девушка всегда считала своим вторым домом, выстроили что-то другое, а замок взяли и унесли, отняли у нее. Но что уж теперь? Саше казалось, что и замок, и его хозяин всегда будут присутствовать в ее жизни. Но однажды, провожая девушку на поезд, граф тронул ее руку и быстро заговорил. «Я хотел тебе сказать, помнишь Марианну, археолога с Сицилии, которая часто приезжает в Кастельмонте?» «Помню», — удивилась Саша, зачем граф о ней вспомнил. Конечно, она знала Марианну, невысокую черноволосую, очень симпатичную молодую женщину, искрящуюся весельем и энергией. Трудно представить себе более разных людей, чем оптимистка Марианна и Роберта. Ну, чисто ослик из мультфильма про Винни-Пуха. И я все хотел тебе сказать. Я сделал Марианне предложение. Саша изумленно замерла. Она не согласилась. Роберто рассмеялся. Ну, скажи, Что еще женщинам нужно? Конечно, сложно урегулировать мою жизнь в Тоскане с ее работой, но я не теряю надежды. Саша испуганно взглянула наверх, на стены города на холме. Граф сразу понял ее взгляд. Это не имеет к тебе никакого отношения. Двери замка всегда открыты для тебя. В любое время, когда только захочешь. Ничего не изменилось. Я просто хотел, чтобы ты знала. Он замолчал, подбирая слова. Я же понимаю, что графиня Алессандры в этом замке не появится. Это абсолютно нереально. Так что граф покраснел, отвел глаза, еще раз пожелал счастливого пути и заторопился за руль. А Саша стояла на маленькой привокзальной площади и смотрела вслед автомобилю, свернувшему на дорогу крепостным стенам самого лучшего города на свете, который неожиданно стал чужим. С тех пор прошло 5 лет. Сашина личная жизнь давно устроилась, но при мыслях о Кастельмонте и его замке по-прежнему щемило сердце. Она так привыкла считать древний Борго на холме своим вторым домом, она приезжала туда словно на каникулы к бабушке в деревню, зная, что ей всегда рады. Это было ее место силы на земле. И делить старый замок и Борго с еле знакомой Марианной девушка не желала. И хотя Роберто уверял, что для Саши ничего не изменится, она прекрасно понимала, что изменится все. Саша тянула, не спрашивала подруг, как там сладилось у графа с его невестой. Конечно, она искренне желала другу счастья. Замку нужна была хозяйка, а Роберто – семья. Но становилось больно при мысли, что больше никогда она не откроет тяжелые двери, не войдет в старый холл, не услышит шум фонтана во дворе в тени зубчатых башен. И в глубине души, не признаваясь даже самой себе, она надеялась, что ничего у графа не сложится, и однажды она снова вернется в Кастельмонте. Но в конце концов надежды растаяли. Оказалось, что Марианна приняла предложение. Правда, никакой свадьбы не было и даже не намечалось за эти 5 лет. Но Марианна забросила археологию, поселилась в Кастельмонте, носила гордое звание фиданцата, помолвленная невеста, и даже взялась за управление рестораном, окончательно выжив оттуда бывшую домоправительницу, сеньору Фиону. А Саша так скучала. И вот настал момент, когда совпала командировка за океан ее фиданзато, друга сердешного, полковника карабинеров Никола Скарфоне, с отъездом графа с Марианной к ее родственникам на Сицилию. Подругу держали в курсе таких событий. И девушка решилась. Она купила билеты, прилетела во Флоренцию и сразу же отправилась в Кастельмонте, сняв номер в пансионе у станции и никого не предупредив. Хотелось осмотреться и понять свои ощущения спустя столько лет. Как предвкушала девушка встречу с любимым городком. И вот всего 2 дня она прожила в пансиончике в Нижнем городе, чтобы понять – надо уезжать. Прошлого не вернешь, и правда, в одну реку не вступишь дважды. Эх! Была бы с ней лучшая подруга Сонька, но той не до замков, тосканских графов и Сашиных рефлексий. Соньке рожать через месяц, да еще и двойню. Подруга с мужем давно имена придумали. Девочка Аличи и мальчик Лука. После отдыха в Кастельмонте Саша как раз собиралась навестить счастливое семейство на ферме недалеко от Болоньи. Тем более, что из Тосканы добираться всего ничего. Лука, значит. Свирепо округлила глаза Саша, услышав новость об именах для близнецов. «Кот Лукич, сын Лука, только меня это настораживает». Сонька уверяла, что им с Марко просто нравится имя, а тосканский комиссар Лука Дини не имеет к этому никакого отношения.